Александра Борисовича Попова, его я, собственно, и выпускаю, как он просил, без намордника на трибуну.
Так вот, Станислав, который сказал без намордника, может быть, действительно, немножко преждевременно. Вот в 2007 году мы все отмечали 60-летие уфологии. И казалось бы, вот 60 лет – это как раз и есть тот срок, за который можно не только повзрослеть, но и помудрить. Однако даже беглый анализ громадного числа надуманных, умозрительных, бездоказательных гипотез, теорий, суждений, констатаций, которые, к сожалению, приходится читать, видеть и слышать со стороны некоторых представителей уфологического сообщества, позволяет достаточно уверенно судить об обратном, то есть о том, что уфология до вдумчивого изучения феномена еще, к сожалению, очень далеко. А ведь взрослость уфологов и уфология в целом как раз и определяется взвешенностью суждений, корректностью формулировок, логичностью и обоснованностью выводов. Именно о таком состоянии дел в свое время писал и американский уфолог Жак Валле, питерский исследователь Михаил Герштейн, москвич Борис Шуринов и многие другие. К сожалению, они оказались не в полной мере услышаны. Поэтому, на мой взгляд, настал момент несколько по-иному взглянуть, казалось бы, на те самые священные уфологические догмы. Возьмем, например, палеофологию. Большинство исследователей, которые занимаются всерьез этим направлением, считают, что некогда к нам на Землю прилетали космонавты из других звездных систем. И в доказательство этого выдаются на гора изображения скафандроподобных одеяний космических кораблей древности. Но если внимательно смотреться в конструкцию этих самых кораблей прошлого, то в них сравнительно легко можно признать чуть измененные формы современных космических кораблей. Ведь внешний вид ракеты прежде всего определяется ее двигателями и топливом. Однако с большими-то успехами современная космонавтика, основанная на расщеплении химического топлива, в настоящее время похвастаться не может. Ни для кого не секрет, что пилотируемые космические корабли и спутники еще полностью находятся во власти гравитации. Ресурс их свободного перемещения в космическом пространстве очень ограничен и годен лишь для небольших корректировок орбит. Случайное сильное отклонение от курса грозит экипажу корабля или спутнику неминуемой гибелью. Отсюда следует, что современная космическая техника пока не в состоянии набрать необходимые скорости для межзвездных полетов, сроки, определяемые продолжительностью человеческой жизни. Следовательно, похожие космические корабли древних астронавтов тоже принципиально негодны к длительным и дальним космическим путешествиям. В лучшем случае до нас дошли описания и рисунки древней космической техники, годной для околоземных челночных полетов или, в лучшем случае, до ближайших, относительно Земли, конечно, планет Солнечной системы. Поэтому здесь проще говорить о существовании некой прадревней, простите за тавтологию, прадцивилизации на Земле, чем о каких-то полетах вот на таких примитивных космических кораблях. Теперь немножко по уфологии. Безусловно, нужно признать тот факт, что мы еще много не понимаем феномен НЛО. И это непонимание как раз отражается в том самом количестве гипотез, которые выдвинуты для объяснения тех или иных свойств феномена. А этих гипотез около 40. Именно такое количество недоказанных суждений красноречиво говорит о том, как мы все далеки сегодня от истины. И как вы все прекрасно знаете, наиболее распространенной является внеземная гипотеза. Ее приверженцы считают, что НЛО – это космические корабли внеземных цивилизаций. При этом адепты этой концепции упрямо закрывают глаза на слабые стороны этой гипотезы и стараются не обращать внимания на многочисленные нестыковки этой точки зрения. На мой взгляд, было бы честнее признать факт непонимания феномена НЛО в целом, чем подшивать к таким гипотезам белыми нитками подходящие факты и игнорировать то, что не влезает в их прокрустово ложе. Ведь внеземная гипотеза возникла благодаря популярности тезиса о проявлении со стороны НЛО так называемого системного подхода или носящего на черты разумности поведения. Действительно, многочисленные описания показывают, что НЛО зависают над атомными станциями, полигонами войсковых частей, преследуют автомобили, самолеты, поезда, посылают упорядоченные вспышки света и так далее. Иначе говоря, НЛО зачастую ведут себя с точки зрения человека как кем-то управляемые или подчиненные некой программе летательные аппараты, демонстрируя при этом свойства и способности, недостижимые пока до земных летательных аппаратов. Разумные и превышающие возможности земных технологий – вот она основа, гипотеза об искусственности НЛО. Однако, формулируя такие гипотезы, не стоит забывать того, что НЛО в виде объектов аппаратного типа уж не так много, около 20% от общего массива сообщений. А как быть с 80% НЛО, которые с нашей точки зрения не похожи на внеземные корабли? К слову, сама внеземная гипотеза не свободна также от внутренних противоречий. И на эти противоречия, опять же, не хотят обращать внимание начинающие исследователи проблемы, поскольку им жаль расставаться с игрой во внеземные цивилизации, украшенные терминологией из научной фантастики. Известно, что НЛО наблюдается и в атмосфере, и в гидросфере, и в ближнем космосе. Следовательно, Земля есть то место прибытия НЛО, то есть некая точка Б. Однако нам неизвестно их место старта, то есть точка А. Большинство же людей ради спасения инопланетной гипотезы бездоказательно считают, что точка зрения, что точка старта должна быть где-то там, в космосе. И, при всем этом, все это в совокупности называется зато очень гордо научным подходом. Избитый тезис о том, что инопланетяне собирают на Земле информацию, также не встречает понимания у вдумчивых исследователей. Почему? Да потому что даже при использовании современной космической техники для сбора информации о планете, населенной цивилизацией, например, как наша, достаточно на 2-3 недели на орбите подвесить так называемый спутник-шпион величиной с бочонок. Если при этом этот спутник обладает достаточно мощными вычислительными устройствами, то за время эти 2-3 недели он спокойно соберет, дистанционно, конечно, данные о воде, воздухе, сделает дистанционный анализ полезных ископаемых, что сейчас уже проводится, оценит экологическую ситуацию, методом радиоперехвата расшифрует языки, проанализирует информацию радиотелеканалов и представит, как говорил Штирлиц своим отправителям, исчерпывающую информацию к размышлению. Следовательно, армады космических кораблей-инопланетян, баражирующих ради сбора информации в просторах земной атмосферы и ближнего космоса на протяжении веков, в общем-то, совсем не обязательно. Далее, к слову, методы сбора информации со стороны так называемых инопланетян тоже вызывают у любого здравомыслящего человека, в общем-то, честно скажу, недоумение. Сколько раз мы все с вами читали многочисленные сообщения о том, что ради якобы исследований, своих исследований, обитатели НЛО похищают людей, проводят с ними биологические эксперименты. Обычно сообщается, что при похищениях, правда не всегда, берется кровь, происходят половые контакты, наблюдается потеря времени и так далее. Часто все эти события стираются с памяти очевидцев и поддаются восстановлению только в ходе гипнотического сеанса. И все эти подробности обычно принимаются за чистую монету, то есть за правду. Однако, если считать обитателей НЛО действительно представителями высокоразвитой цивилизации, то разумно предположить, что знания этой самой цивилизации в таких фундаментальных дисциплинах, как физика, биология, должны быть уже никак не меньше наших. И невольно напрашивается вопрос, что же это за инопланетные медики, которые наносят травму пациенту с единственной целью получить несколько кубиков крови или несколько эмбриональных клеток. Ведь сегодня любой грамотный врач, землянин, я имею в виду, может взять несколько, опять же, тех же кубических сантиметров крови, спермы, образцов кожи, не оставив при этом ни шрама, никакого иного следа. Одна из самых молодых отраслей медицины – молекулярная биология. Также способна дать значительный объем информации на основе минимального количества человеческих клеток, а так называемое оплодотворение в пробирке уже вышли на уровень практических операций. Поэтому так называемые генетические эксперименты, проводимые якобы на борту НЛО, представляются абсурдными и нелепыми. Кроме того, при наличии эффективных парализующих устройств для пришельцев, которые якобы озабочены генетическим улучшением своей расы, или выполняли инопланетную научную миссию, было бы детской забавой совершить рейд в банк крови. Там бы они спокойно могли бы найти и замороженные эмбрионы на различных стадиях развития, и отдельные органы, в общем, все, что душа пожелает. Следовательно, никакой необходимости делать мучительные эксперименты над земными женщинами, в общем-то, нет. Теперь несколько слов о гипнозе. Если бы обитателям НЛО действительно нужно было бы скрыть свои эксперименты и контакты с землянами, то они наверняка нашли бы для этого такие методы, что человек об этих экспериментах никогда бы не вспомнил и никому бы не рассказал. По крайней мере, современная земная наука такие методы уже давно знает. На самом деле, со стороны так называемых инопланетян мы встречаем в отношении к землянам и применяемым гипнозу некие элементы игры. Если подумать над этими фактами, то невольно возникает вопрос, что же это они, пришельцы, за психологи, когда любой гипнотизер-любитель способен заставить очевидца вспомнить во всех деталях тонкости похищения, которое предполагалось вычеркнуть из сознания. Почему-то над этим простым вопросом действительно мало кто задумывается. Да и почему мы, в принципе, уверены вообще, что землян похищают? Ведь эта собственная информация идет только со слов самих похищаемых. Китайские уфологи на основании только им известной информации договорились до того, что оказывается, что каждая пятая женщина на нашей планете подверглась насилию или прошла гинекологическое обследование на борту НЛО. Пятая часть от всего населения нашего шарика – это 650 миллионов человек. А в каждом железнодорожном составе около 1000 пассажиров, в среднем я имею в виду. Тогда получается, что для того, чтобы такое количество женщин перетянуть на орбиту, это нужно 650 тысяч пассажирских составов. Интересно, этих женщин как в концлагерь целыми составами на орбиту сгоняют и погружают в НЛО? Почему-то об этом тоже никто так не посчитал с карандашиком. Но если инопланетяне уж так любят гипноз, значит, сам сюжет похищения и полета на борту НЛО, в принципе, тоже можно внушить человеку. Ведь наши земные врачи-гипнологи легко могут внушить почти любому человеку, что он великий музыкант или великий художник. Возьмите того же сеанса Райкова, к примеру. Следовательно, также могут поступать и предполагаемые инопланетяне. Теперь немножко чуть-чуть об информационных контактах. В свое время я со членами отряда «Сталкер» провел статистический анализ 400 сообщений вот этих самых, полученных на основе информационных контактов. Основной вывод, полученный нами, состоит в том, что очень велика вероятность того, что на Землю через информационных контактеров целенаправленно транслируется дезинформация с неизвестными нам целями. И интересно еще и то, что контактеру никогда не дается информация, профессионально ему знакомая. И контактеры в большей части, не понимая цели этой информации, не делая при этом попыток проверить ее истинность, полностью ей доверяют. Наш же анализ показал, что получаемая информация, ложная составляющая, составляет приблизительно 70%. И вот в качестве иллюстрации приведу образец такой контактной информации относительно Тунгусского взрыва. Так вот, один контактер говорит, что Тунгусский взрыв – это гибель звездолета и пятью инопланетян, которые пожертвовали ради собой, ради спасения Земли. Следующий говорит, что Тунгусский метеорит – это космический корабль из будущего. По версии третьего, Тунгусское космическое тело – это была космическая катастрофа. Четвертый утверждает, что катастрофа космического корабля, на котором погибло уже не 5, а 50 человек инопланетян. А пятый утверждает, что это Тунгусский феномен – это большой осколок планеты с большим содержанием водорода, сильно наэлектризованный, который столкнулся с Землей. Вот так. Спрашивается, кому тут верить? Дальше. Очередная нередкость получается с так называемыми контактами шестого рода. То есть во многих источниках, уже напечатанных, утверждается, что при вскрытии там гуманоидов половые органы были не обнаружены. И одновременно в сотнях публикаций красуются сотни сообщений о том, что в которых описаны половые контакты инопланетян с землянами. Так это что у нас получается? Половых органов нет, а контакты есть. А может быть это все тот же гипноз? И еще одна нелепость, связанная с так называемыми авариями НЛО. Некоторые источники утверждают, что с 1947 года На Земле произошло аж 60 посадок или аварийных посадок или катастрофы НЛО. Другими словами, мы говорим о том, что уфология 60 лет. Каждый год в среднем мы якобы становимся свидетелями новой аварии. И где же тут элементарная логика? Почему-то никому не приходит в голову простая мысль, что для технически развитой инопланетной цивилизации это несколько многовато. На Земле чаще, чем аварии НЛО, пожалуй, только падают наши самолеты, да сталкиваются с автомобилями на дорогах. И почему-то опять-таки никому не приходит в голову, что нам, землянам, с непонятными целями, могут просто подкидываться муляжи этих самых аппаратов. Потому что корпуса, внутренний интерьер, энергетический центр этих муляжных аппаратов сделаны, с одной стороны, так, что утирают нос нашим земным материалам, нашим технологиям, но, с другой стороны, эти материалы, энергетику, невозможно заставить работать так, как у настоящих НЛО. Если бы это было по-другому, то мы бы давно уже не пользовались самолетами или космическими ракетами, работающими на химическом топливе. Теперь несколько слов о кругах на полях. Всем известно, что первое упоминание о них колеблется от 1590 года в Голландии и в Англии между 1618 и 1678 годами. Конечно, не исключено, что и так называемые круги на полях были и раньше. Потому что к настоящему времени общее количество кругов значительно превышает 9000 единиц, которые были обнаружены, так сказать, взяты на карандаш. И вот так уж повелось, что с наступлением космической эры, то есть 60-е годы прошлого века, кругам была дана трактовка как послание из космоса. С одной стороны, действительно, геометрическая правильность, законченность и сложность кругов указывают на то, что за их созданием стоит какой-то разум. И никакими современными техническими средствами невозможно подделать даже самый простой круг. Укладка колосков внутри круга идет в строгом порядке в виде своеобразных волн или косичек. А стебли внутри круга укладываются под прямым углом с радиусом около 2 см. Поэтому объяснение образования кругов, сводящиеся к действию всяких там микросмерчей, проделкам шутников, свадьбам ежей и дикобразов, относится, как вы понимаете, к категории легковесных. Однако, если мы сегодня соглашаемся с тезисом, что за созданием кругов стоит некий разум, то почему-то чуть ли не поголовно уверен, что информация, якобы зашифрованная в кругах, предназначена именно нам, землянам. И вот тут возникает вопрос. Одна из странностей стоит в том, что большинство кругов на полях появляется в период созревания злаков. Это означает, что круги недолговечны и существуют только до жатвы. В силу этого многие круги, как в кавычках послание какого-то разума, не доходят до исследователей из-за сбора урожая. Значит, обнаружение каждого круга, по большому счету, это случайность. И получается, что исследователи, как бешеные собаки, должны носиться по степям и полям, дабы найти еще одно очередное космическое послание. И странно, что это не учитывает разум, который создает. А может быть наоборот, этот разум смотрит сверху, скажем так, на охоту землян за очередным кругом, как лаборант наблюдает за крысой, которая ищет выход из искусственного лабиринта. Теперь о смысловой значимости кругов. Я уже говорил, что первые круги появились где-то 400-500 лет назад. И до сих пор... Никто однозначно не понял заключенную в них информацию. Да и разум, который создает круги, тоже не спешит дать внимание этой живописи на полях. Круги явно не являются буквами, не образуют текста, поскольку их повторяемость, если круг считать буквой, чрезвычайно мала. Следовательно, круги не могут быть небесным алфавитом. Кроме того, есть мнение, что в кругах заключены комплексные композиции, математические закономерности, мистические знаки. Кое-кто считает, что круги могут появляться, являться мнемограммами, пиктограммами, что-то вроде восточных иероглифов. Однако, в любом случае, для понимания кругов нужен ключ. А он-то как раз и отсутствует. И это можно утверждать на основании того, что за 500 лет он не найден. Зачем и кому, спрашивается, нужно послание, которое за полтысячи лет никто не смог расшифровать? Следовательно, круги, скорее всего, являются загадкой без решения, либо очередным тестом некого разума с целью проверки реакции человечества. А если все-таки допустить, что информация в кругах есть, то она не для землян. Почему? Да просто потому, что ведь круги легче всего находить и рассматривать с высоты от 60 до 200 метров. А ведь 100 лет назад, не говоря уж о 5 веках, со времени обнаружения первых кругов ни самолетов, ни вертолетов у землян не было. Воздушный шар, да и то, был редкостью. Значит, круги могли представлять интерес лишь для тех, кто может рассматривать их с воздуха. Из всего сказанного следует, что на сегодняшний день уфология в значительной степени черпает свои представления о феномене из источников сомнительной осведомленности, неточных переводов, сенсаций, порождаемых СМИ. Другими словами, это можно назвать широким использованием сарафанного радио вместо сбора корректных данных и тщательной их проверки. А это не есть показатель взрослости, о чем я начал. К сожалению, это только детство. И очень хочется, чтобы в области уфологии побыстрее наступило действительно зрелое научное отношение к феномену. А это, в общем-то, зависит от нас всех. Спасибо за внимание.
Да, давайте только быстренько немножко.
Нет, я предлагаю, поскольку у нас здесь регламент для концепции, я уж постараюсь это как-нибудь сделать, но уже в следующий раз, поскольку, понимаете, это требует отдельной постановки, отдельного доклада.
Тогда как вы относитесь к концепции географического устройства мироздания,
телефонного плана? Понимаете, я отношусь к любой концепции, и озвученной вами, совершенно нормально и серьезно, только в том случае, если она будет проверена конкретными данными, и если она удовлетворит, скажем, ту самую гипотезу. Если она удовлетворит гипотезу, данным гипотезам, тогда она перерастет в теорию. Вы это знаете не хуже меня. Вы знаете, просто я говорю, извините, сейчас я не могу по поводу дискотировать. В принципе, знаком. Понимаете, пока не считаю.
Концепция вообще вряд ли может быть основой.